Сегодня вечером здесь довольно много людей. На данный момент нас интересует только один из них.
Старик, сидящий за барной стойкой в лоскутном костюме. Мы подумали, вам захочется познакомиться с ним.
Он хороший парень.
Если бы вы провели с ним какое-то время, вы бы сразу были очарованы его харизмой, его превосходной внешностью, его фантастическим, немного неподходящим по размеру, но очень красивым костюмом. Он действительно вкладывает усилия в свой внешний вид. Вы также были бы очарованы его зрительным контактом. Он крайне внимателен к собеседнику, действительно слушает.
По-настоящему душевный человек. Жаль, что ему осталось недолго,
потому что кто-то собирается его убить. Он слишком опасен, чтобы оставлять его в живых.
Сейчас здесь, в кабаре «Черная свеча», наступает счастливый час. Вы помните это место, да? Мы были здесь раньше. Мы вернулись.
Когда мы были здесь в прошлый раз, кабаре было закрыто. Только пара танцоров готовились к вечеру.
Танцоры все еще готовятся. Ну, за исключением того, что на этот раз на них гораздо меньше одежды. И они гораздо ближе к выступлению, чем раньше.
И сейчас бар забит посетителями. Все места заняты.
Хьюз, о котором мы только что упомянули, он здесь, за барной стойкой. Он буквально просто тусуется. У него нет здесь никаких дел. Он здесь не для того, чтобы увидеться с кем-то конкретным. Его даже не будет здесь позже, когда начнется шоу. Ему просто нравится кабаре. Ему нравится приходить, ему нравится сидеть в баре, ему нравится беседовать. Люди здесь его знают.
По нему видно, что свое он уже отработал. Это человек, который всю свою жизнь посвятил монотонной работе. Выйдя на пенсию и относительно невредимым, перебравшись на Мидст, он просто наслаждается свободным временем.
А что он пьет? Стаканчик у него маленький, льда нет. Отчасти потому, что лед – товар очень редкий и дорогой.
Фьюз ему нравится регулярно баловать себя вечерами в кабаре «Черная свеча», но он не может позволить себе постоянно тратиться на напитки со льдом, если он, конечно, надеется сделать это регулярной привычкой. А ему очень нравится быть постоянным клиентом в таких местах.
Он пьет напиток с глубоким и очевидным удовлетворением. Его щетинистые усы шепчут о край стакана. Кстати, об усах. Давайте остановимся на них ненадолго. Усы у него очень большие, крайне выделяющиеся, ухоженные. В каком-то смысле они часть его стиля, его харизмы. Но частично они нужны для того, чтобы скрыть перевернутый рот.
А, точно.
Он выполнял свою работу в течение многих лет. И, к сожалению, как частенько и случается с людьми этой профессии, он испытал ужас сгиба.
В общем, из-за этого его рот перевернулся. Поэтому он отрастил действительно большие, пышные усы, чтобы как-то прикрыть эту аномалию. Во время беседы с людьми он хочет приятно с ними поговорить и сосредоточиться на том, что они говорят друг другу, а не на том факте, что его рот перевернут. И можно ли его винить?
Он достаточно открытый парень, социально адаптированный. Людям здесь он нравится.
Он болтает с барменом, обмениваясь любезностями с другими посетителями.
Сейчас к нему подкрадывается один из его любимых посетителей. Девочка-подросток. Та самая девочка-подросток, которую мы видели ранее. Помните ее? Она была здесь, в баре, когда мы были тут в последний раз. Она рисовала.
Это дочь бармена. Дочь Шермана.
Ее зовут Цила. Ей 12.
Ей 12 с половиной.
В любом случае, вот она.
У нее под мышкой открытый альбом для рисования. Мы видим наполовину законченный рисунок, похожий на разминку балерин, только чуть больше ноготы.
Да, не, точно не балерины. Это те девчонки-танцоры.
Цела рада видеть Фьюза. Они своего рода друзья, хотя он дружит практически со всеми, кого встречает.
Однако детей он встречает не так уж и часто. Цила садится рядом с ним и говорит:
«Привет, Фьюз».
«Цила, как приятно тебя видеть».
У него очень странный голос. Не забывайте, его рот перевернут. Это означает именно то, что вы думаете. Его язык находится на небе, небо на дне рта и так далее.
Что там у тебя?
Я просто рисовала танцоров, которые разминаются.
О, покажешь?
У меня плохо получается.
Что ж, позволь мне судить об этом. Я уверен, рисунок фантастический.
Цила пожимает плечами. Она протягивает ему альбом для рисования.
Знаешь, а ведь я даже узнаю их. Да, я вижу сходство. Вот это...
Да, это эти.
Он хороший парень, Фьюз. Но иногда он просто не знает, что сказать.
Его профессия не была особенно общественной. Но об этом мы узнаем чуть позже.
Сейчас он наверстывает упущенное, ведя как можно больше приятных бесед.
Как можно больше регулярных социальных развлечений, таких как счастливые часы, времяпрепровождение в кабаре или время, проведенное с приятными гражданами здесь, в Стейшнери Хилл.
Он любит пойти позавтракать, взять газету, скрутить ее под мышкой, прогуляться по улице, снимая шляпу перед всеми, кого он случайно встретит, своими милыми соседями.
Наслаждаться хорошей сигарой, которую купил себе. Он зажигает одну прямо сейчас в баре. Цила видит спичечный коробок.
«О, а покажешь еще раз фокус с коробком?»
«Смотри внимательно»,
— говорит он.
«Пытаемся разгадать мои секреты, да?»
«А, ну да»,
— говорит Цила.
Фьюз поднимает спичечный коробок над головой, крутя его между своими очень ловкими и проворными пальцами.
«Что ж, смотри».
Цила смотрит. Он делает эффектное, ловкое, натренированное движение. Взмах руками, и спичечный коробок исчезает. Она видела этот фокус раньше, но ей никогда не удавалось определить точный момент, когда коробок исчезает в его рукаве, кармане или куда бы там ни было.
Чаще всего она охает, потому что он, кажется, действительно ценит это. Ох уж это его широкая улыбка. Ясно ли мы дали вам понять, что Фьюз хороший парень? Боже, как грустно, что он скоро умрет.
Это точно. Просто подождите, скоро все станет ясно.
Мы забегаем вперед.
Фьюз предлагает Цилле проверить рукава, заглянуть в шляпу, ну, вся эта фокусная рутина. Она не может его найти. Она думает, что у него есть потайная подкладка в одном из карманов. Или, может быть, в рукаве пиджака. Но она никогда не расстроит его, сказав, что знает секрет.
«Цила, кажется, у тебя что-то в волосах».
«А что?»
Он тянется своими проворными пальцами
и делает движение, щелчок в кудрявых волосах Цилы.
Он достает спичечный коробок. Она улыбается, он улыбается. Он начинает протягивать ей спичечный коробок, а затем внезапно его глаза холодеют, улыбка исчезает, он замыкается в себе, отворачивается от Цилы и говорит:
«Ну, хватит об этом, это в прошлом, нам больше не нужно об этом говорить, хватит этого».
Он начинает лихорадочно бормотать, становится очень суетливым, его глаза бегают по барной стойке, и на этом все. Это конец разговора.
И у него уже нет к Цилле ни внимания, ни улыбки, ни тепла.
Он смотрит на что-то через ее плечо, стараясь это скрыть. Будто он смотрит в пол, смотрит на свои руки. Цилла оборачивается, чтобы посмотреть.
В его пальцах чувствуется нервозность. И он вводит свой маленький стакан от одной руки к другой по поверхности стола.
Его плечи напрягаются. В бар
вошла знакомая фигура.
Знакомый силуэт. Вы узнаете шляпу, вы узнаете волосы, вы узнаете уверенную, легкую походку.
Ларк входит в кабаре и подходит к бару, к Шерману.
Они хорошо знакомы. Он приветствует ее по имени.
Он рад ее видеть. И Цила тоже.
Цила думает, что она очень крутая.
Не в плане крутая, как какая-то знаменитость. Крутая в каком-то пугающе важном смысле. В любом случае, они не очень хорошо знакомы. Цила много слышала о Ларк от своего отца. Она очень загадочная и интересная. Цила смотрит на Фьюза. Он полностью отстранился. Он не будет смотреть на Ларк. Делает вид, что ее здесь нет. Его пальцы барабанят по столу. Он усердно читает газету.
И что важно, Ларк не обращает внимания на Фьюза.
То, как они не смотрят друг на друга, настолько режет глаз, что совершенно очевидно, они прекрасно осознают присутствие друг друга.
И вы теперь это тоже знаете.
Однако никто в кабаре этого не замечает. Здесь много людей, много всего происходит.
И у этих людей нет нас, которые могли бы им так доходчиво объяснить.
Цилла немного ерзает и видит, что ей не удастся добиться от Фьюза ни слова. Уходит из этой части бара и направляется обратно к сцене, чтобы слоняться с танцорами.
Помните, как мы упоминали ранее, что у Ларк не так уж и много друзей? Что ж, Шерман один из немногих людей, которых можно причислить к ее друзьям. Не то чтобы они особо часто тусуются, но у них есть определенное взаимопонимание, граничащее с доверием. Ларк не спешит доверять, Шерман в этом плане гораздо быстрее, но что-то в их общении есть.
У них есть то, что можно назвать функциональными взаимоотношениями.
Это не совсем то, что хотелось бы Шерману, но дайте ей время.
Понимайте это как хотите.
Давайте послушаем, что скажет Ларк. Мы впервые слышим ее.
Мне как обычно.
Нет, давай 5 унций сегодня.
Шерман знает, о чем она говорит.
Что-нибудь выпить? Говорит он, поворачиваясь лицом к бару. Он не сразу тянется за бутылкой, а вместо этого достает из-под стола небольшую шкатулку, которую затем отпирает. Потом он наливает напиток. Сам напиток значения не имеет, он нужен лишь для того, чтобы скрыть передачу второго предмета. Она берет напиток в руку. Другая вещь из шкатулки незаметно попадает ей в карман. Кажется, Ларк подумывает задержаться, чтобы выпить то, что Шерман налил ей, но...
Она так и делает. У нее был долгий день.
На самом деле вот и наступает конец дня. Проносится по помещению, концентрированная темнота. Только в прошлый раз движение было в другом направлении. Завеса тьмы. Обсидиановая темнота, проходящая сквозь стены, кабинки, шторы, всю поверхность кабаре «Черная свеча» плавно погружает в себя всех собравшихся, как будто все помещение медленно заполняется чернилами, только сбоку.
Край этой тьмы движется медленно, примерно со скоростью быстрой ходьбы. Тьма скользит, бесшумно, шелковисто, с волнистым жидким блеском, легко погружая в себя все вокруг. Вскоре все кабаре погружается во тьму. Помещение заполняется темным, густым туманом. Этот процесс невозможно ощутить. Ну, может, он кажется слегка влажным, но больше никаких ощущений. Кабаре теперь наполнено странной тьмой, таинственным туманом, который мы здесь называем сгибом.
Здесь это вроде романтических, необычных сумерек. И кабаре «Черная свеча» действительно было создано под сгиб.
Повсюду, одна за другой, загораются лампочки. Теперь, когда они включены, они мягко пульсируют. Неровная яркость, а плавные приливы и отливы. Ярче, тусклее, ярче, тусклее. Медленная пульсация, медленное сердцебиение.
Ритм этой пульсации не совсем регулярный. В нем есть легкий хаос, легкая непредсказуемость. Сами по себе лампочки являются произведением искусства. Стекло на них, похоже, закаленное. Внутри очень тщательно собран механизм горения.
Мы сосредоточили внимание на всех этих лампочках, потому что о них стоит знать. Но здесь никто не обращает на них внимания. Они в каждом светильнике, в каждой люстре, на каждом столе. Обычные пульсирующие лампочки, практически такие же, как и у вас.
Ларк делает неуверенный глоток.
Хороший напиток, крепкий.
Она закрывает глаза, позволяя себе насладиться напитком.
Ларк немного не вписывается в окружение. Давайте на мгновение осмотримся. Вокруг люди, которые пытаются что-то кому-то доказать. Быть кем-то, кем они в действительности не являются. Большинство людей здесь, в кабаре, а мы напомним, скоро будет шоу. Большинство людей пришли на это шоу заранее. Они немного приоделись, стараясь хорошо выглядеть. Многие из них здесь, потому что пытаются познакомиться. Все излучают некую атмосферу городской утонченности. Хотя Стейшнери Хилл далек от городского и определенно далек от изысканности. А Ларк не является ни городской, ни утонченной. В своей простой одежде, ручной работы, шляпе и ботинках. К тому же она забрызгана маслом.
И на ней слой красной пыли.
Тем не менее, Цилла не единственная, кто считает ее крутой. Из-за угла выглядывает пара танцоров, наблюдающих за ней.
И не забываем про Шермана.
Он тоже смотрит на нее. Она своеобразная, Она необычная. Ее здесь все знают. Не все знают ее по имени, но все знают, как она выглядит. Характерный силуэт, как мы уже упоминали. Танцоры решились. Это дуэт. Эти и Элли выходят вперед.
Те близнецы, которых Цилла ранее рисовала.
Немного нерешительно, нервничая, волнуясь, боком подходят к стойке и поворачивают головы на Ларк. Смотрят ей в глаза. Она смотрит на них и отводит взгляд равнодушно.
Одна из них нервно хихикает. Это защитный механизм.
Ларк поднимает бровь.
Что?
Шерман прячет шкатулку. Эти хотела знать, если вы еще практикуете.
Ларк не смотрит на них.
Что именно?
Они смотрят друг на друга, несколько застигнутые врасплох вопросом.
А гадание?
Ларк ставит стакан, поворачивается к ним.
Возможно.
А взимается ли плата?
Спрашивает Эти.
Или есть ли определенное время, когда мы должны прийти?
Говорит Элли.
Да. И то, и другое.
Ларк умеет заставить всех чувствовать себя идиотами.
Знаете, где я живу?
Этот вопрос звучит не как приглашение, а как своего рода угроза, вызов.
Но вы не... разве вы не...
Не в городе, не так ли?
Я нарисую карту.
Она тянется за салфеткой и смотрит на Шермана, невербально прося ручку или что-нибудь, чем можно писать. Фьюзу, сидящему рядом, это все надоело, и он начинает собираться. Он хочет расплатиться, пытаясь привлечь внимание Шермана, но Шерман немного отвлечен.
«Просто запиши это на мой счет, Шерман».
И Фьюз резко удаляется. И его место в баре тут же занимает кто-то гораздо приятнее для глаз. О, это же Атикус Конкорд. Мы знаем его. Теперь он постоянный клиент в кабаре «Черная свеча».
Если то, что он приходил сюда дважды, уже является закономерностью, то, конечно, да, он постоянный клиент.
Итак, Ларк собиралась нарисовать карту для этих девочек, этих близняшек. Шерман протянул ей ручку, и она набросала простую маленькую карту пустыни. Знаком X отмечено местонахождение ее дома.
А когда нам приехать к вам? И что нам нужно? Нужно ли нам что-то?
Сгиб. Завтра.
И нет. Мы будем там, мы найдем способ добраться туда. Мы возьмем повозку или какую-нибудь, ну, знаете, лошадку или что-то в этом роде.
Ларк уже потеряла к ним интерес. Она возвращается к своему напитку.
«Знаешь, это ведь и вправду удивительно»,
— говорит Конкорд, садясь на соседний барный стул. «Жить здесь, в сгибе, вот так. Это действительно нечто, не так ли?»
К этому моменту Конкорд, вероятно, уже выпил пару рюмок. Ларк ничего не говорит. Она просто смотрит на него и беззаботно пьет свой напиток. Она не из тех людей, которые чувствуют необходимость поддержать разговор, сказав что-нибудь, когда вы навязываете его. Она не пойдет тебе навстречу, если ты идиот.
Она зарабатывает на жизнь убийством монстров. Она ездит на одноколесном мотоцикле. Она живет одна в хижине в пустыне. На одной стороне тела у нее огромный чернильно-черный шрам.
Разве мы не упоминали об этом?
Она чертовски хардкорная, без преувеличений.
Левая ладонь Ларк, лежащая на столе, черная как смоль, чернильно-черная. Если бы вы могли видеть под ее рукавом, у нее на руке шрам, необычный шрам. Если вы когда-нибудь видели шрам, который остается после удара молнии, он напоминает это, ну, за исключением угольно-черного цвета. Кажется, что он сосредоточен на ее левой ладони, с годами растекаясь вверх по руке, становясь тоньше, превращаясь в паутинную решетку, и самая верхняя часть его едва достает левой щеки.
Конкорд не обращает внимания. В основном он просто пытается установить с ней зрительный контакт. Он пытается завязать разговор.
Кроме того, с людьми в сгибе постоянно происходят куда более странные вещи.
Например, перевернутые рты. Или, например, то, что начинается прямо сейчас в одной части бара. Одна из лампочек начинает гаснуть, что вызывает проблему. Пара бутылок в баре начинают парить в воздухе. Шерман быстро подходит и регулирует лампочку.
И она снова в строю.
«Шерман, тут небольшая проблема, Шерман!»
«Я знаю, я знаю».
Многие люди в баре указывают на аномалию, когда она начинает появляться. Напиток одного мужчины превратился в какой-то странный огонь, а это немного не то, что он заказывал.
Это лишь мелкий уже сгиба. Тут не из-за чего волноваться.
Лампочка мигает, сгиб реагирует, и странное дерьмо происходит.
Сгиб довольно чувствительный.
Шерман легко чинит лампочку, и Конкорд продолжает разговор. Ну, если это можно назвать разговором. Скорее, это монолог.
Вскоре Ларк это надоедает, и она криво улыбается Шерману.
«Мне пора идти, но тебе все еще нужно, чтобы я присмотрела за твоей дочерью?»
«Ну, если ты можешь, своди ее к Джо или куда-то еще. Шоу вроде не затянется».
«Хорошо, договорились».
«Тогда до завтра?»
«Да, я привезу ее».
Шерман включает и выключает лампу в конце бара, проверяя ее на всякий случай. Все в порядке. Огонь потух, бабочки исчезли, странная кипящая воронка прямо под лампой, как ни странно, испарилась. Все возвращается в норму. Ни один рот не был перевернут, никаких травм. Все в порядке. И шоу начинается. Фонограф в дальней части кабаре начинает затихать, и через двери начинает входить все больше посетителей. Есть даже некоторое подобие очереди, которая начинает формироваться. Кажется, Ларк, пора уходить.
Толпа входит, Ларк уходит. Для нее это типа сигнала.
«Спасибо за выпивку. До завтра».
«Эй, я не совсем расслышал твое имя», — говорит Конкорд, когда она выходит из бара. Он действительно не услышал. И не услышит.
Она ничего не говорит. Она поворачивается. Она идет. Она уходит. На этот раз этот характерный силуэт выходит за дверь.
Конкорд пожимает плечами и поворачивается обратно к бару.
«Шерман», — говорит он, — «друг мой, налей мне еще».